Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, вторник, июнь, день 14. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. Ну что, погудим, говорит луноход. Вперед, пишет Сергей. Пишут они это в Телеграм, который я в основном и читаю. По номеру +7 925 48 94 8. Также это смски у нас такие. Ну давайте сразу футбол, я же понимаю, что добрейший вечерочек, пишет Лиссандра, да, добрейший вам вечерочек. Значит, сборную России условно дисквалифицировали с Евро-2016. Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА штрафовал Российский футбольный союз на 150 тысяч евро, ну это, конечно, копейки, и наложил отложенную дисквалификацию на сборную России, сообщает агентство «Интерфакс». Сборную дисквалифицируют, если российские болельщики снова спровоцируют беспорядки на любом из оставшихся матчей сборной России на чемпионате Европы по футболу. В УЕФА подчеркнули, что решение касается только ситуации, произошедшей 11 июня, когда российские фанаты прорвались на английскую трибуну после матча английской и российской сборных и устроили драку. На Евро-2012 сборную России уже наказывали за действия болельщиков. Согласно регламенту УЕФА, из-за повторения нарушений команде могло грозить проведение матча при пустых трибунах, штраф 50 тысяч евро и так далее, и так далее, и так далее. И сразу же я вам скажу, есть такой у нас зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, он что-то вдохновился и решил дать оценку нашим болельщикам. Рашкин назвал отморозками подравшихся с англичанами российских фанатов. И он говорит, что культура футбольных хулиганов появилась в России после развала Советского Союза. Там было все в цивилизованной атмосфере. Героизация отморозков несет ущерб для государственной безопасности страны, поскольку прививает молодежи антиобщественные формы поведения, культивирует расизм и ксенофобию. И он сказал, что российские футбольные фанаты придерживаются ультраправых взглядов. Некоторые включают в себя нацизм, антикоммунизм, неприязнь к инородцам, реабилитацию многочисленных коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Короче, чего мог, он там налепил. Господин Рашкин. Единственное, что, видимо, забыл сказать, что вообще-то на наших болельщиков напали англичане первыми. И то, что они потом выхватывали там, есть такое выражение народное. А если попытаться литературно сказать, то, что им наши ребята дали отпор, это, в принципе, закономерная вещь. Потому что не надо думать, что вы в своей Англии такие уж бравые и крутые. Русские болельщики оказались сильнее, мощнее, ярче. Понимаете, какое дело? И, честно говоря, я-то осуждал действия наших болельщиков, но ровно до сегодняшнего дня. Объясню, почему. Потому что дерутся все, а наказывают нас. Это оскорбительно. А где наказание англичанам? А где этот штраф? А почему? Почему нас наказывают, а их не наказывают? Есть такое ощущение, что здесь присутствует некая дискриминация, основанная на какой-то неприязни к нашему государству, возможно. Если уж наказывать, то всех. Но почему наказывают только нас? Я теперь на стороне наших болел. Или, как говорят еще, болельщиков, фанатов. Ну, что-то как-то несправедливо. Англичане сами лезли в бой, получили отпор, а теперь оказывается, что виноваты русские. Нехорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте обсудим. Заодно и Рашкина обсудим, который решил рассказать нам о том, что наши фанаты – это отморозки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Руслан.
Да, пожалуйста.
Я от новости слушал, что помимо России еще и англичанам вынесли, ну, так называемую дисквалификацию.
Ну, дисквалификацию в смысле такой же, как у нас?
Да, да.
Что? А я что-то не видел этого. Пропустил? О, прерывается ваш звук. Прерывается. Что, вынесли англичанам такое же наказание, как нам, или нет? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер. Дмитрий,
да.
В Москве.
Да, пожалуйста.
Все на самом деле просто. Почему именно нам грозит дисквалификация, а не англичанам? УЕФА, она наказывает нас сейчас за поведение болельщиков на стадионе.
Ну, потому что вот те дрались вне стадиона, а УЕФА наказывает только за драки на стадионе. А здесь уже наши были провокаторами.
Да, там юрисдикция УЕФА как раз таки, она отвечает за то, что происходит на стадионах.
Но
ребята, вот это ошибка на самом деле.
Так,
ну, конечно, ошибка.
То есть, если уж и бить англичан, то за пределами стадиона.
Ну, конечно, не надо к этому тоже призывать. И если так уж по-хорошему говорить, то мы там говорим про там каких-то таких фанатов и хулиганов. Такие фанаты и хулиганы из Англии, как правило, лишены возможности выезда и покидать свою страну. И наши болельщики, они, конечно, дерутся таким, ну, как, опять же, такие фанаты.
А что ж тогда англичане такие задиристые? Вот скажите, что же англичане такие задиристые тогда? Им что, спокойно не сидится? Они почему решили наших оказать некое давление на наших фанатов?
Ну, Алексей, мы с вами рассуждаем здесь из, скажем так, Москвы, Подмосковья. Мы там тоже не были, как бы, и не знаем всей ситуации до конца. Я думаю, нет, я не, абсолютно не защищаю там никакие стороны, не оправдываю.
Да нет, оправдываете.
Хочется знать.
Вы так вот, знаете, сомневаетесь и прочее. Но вот если смотреть видеозаписи, вот слушатели многие об этом еще вчера говорили, кажется, что провокация была все-таки с английской стороны изначально. На стадионе, да, это наши уже, видимо, не удержались. Улица, ответственность полиции, стадион, УЕФА, вот и все, говорит 12-й. Поэтому деретесь на улице, там полиция будет с вами разбираться. Высылайте страны, сажать, ну, арестовывать. А если деретесь на стадионе, тогда уже УЕФА выносит какое-то решение вам. Вот наши решили подраться на стадионе первыми, поэтому УЕФА их и карает. Вот и все. Англичане сами писали на всех форумах, что будут убивать русских. Не вышло и не выйдет, пишет 81-й. Наши дебилы, самые дебильные дебилы из всех мировых дебилов, пишет 654-й. Не читать, что ли, вас больше? 7373-948, телефон прямого эфира. Почему дебилы? Вот вы пойдете по улице где-нибудь, вы приедете на матч, пойдете по улице, и вдруг вам дадут по голове какие-нибудь футбольные фанаты, допустим, Англии. И вы что будете делать? Вы будете кричать «караул, помогите, спасите» или «мы не будем нарушать правопорядок в этом месте». Так вы будете делать? Или как вы будете делать? Есть такое ощущение, что вы тоже дадите сдачи. Как вас зовут? Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Борис. У меня брат приехал из Франции.
Да.
Естественно, не по собственному желанию, а вот как раз попал в эту первую депортацию. Суть в чем? Англичане действительно ведут себя по-скотски. И не только во Франции, а везде. Их главное дело – это напиться, покидать бутылки, поорать песни, не давать людям спать. И местные французские арабы, кстати, очень лояльно относились к тому, что наши болельщики их утихомирили. И полиция тоже относилась, в принципе, лояльно.
Да, потому что англичане все время устраивают ужас и наводят ужас на всю Европу.
Во всей Европе они ведут себя по-скотски. Может быть, ирландцы смогли бы чем-то, так сказать, с ним посоревноваться, но их просто меньше гораздо.
Вот Тоха пишет, почти 40 лет англичане кошмарили Евро и мировые первенства, а тут зацепились сразу за наших.
Потому что наши могут дать отпор.
Ну,
и дают отпор. И в плане даже не количества, а качества. Наши фирмы, которые туда уехали, просто их таких вот сумасшедших, как наших ребят, я их так называю, мне можно.
Да, и вы еще поясните, вот вы говорите, это терминология. Подождите, внутренняя терминология такая. Фирма. Фирма.
Да,
что значит фирма?
Да, абсолютно верно.
Что это значит фирма?
Смотрите, фирма — это своего образа так. Подразделение среди болельщических команд, куда входят именно лучшие бойцы, если можно так сказать. Это преданные фанаты, это преданные болельщики.
То есть и наших таких из страны выпускают, а англичане своих таких не выпускают из страны, так?
Абсолютно.
Понял. Ну, тогда зачем задираться на наш? Я не понимаю. Вот те англичане, которые там были, спасибо большое. Те англичане, которые были во Франции, они что такие глупые? Они что-то лезут в драку-то с нашими ребятами. Зачем им это нужно? А наши полезли в драку прямо на стадионе. Это недопустимо, говорит 53-й. Ну, наверное, да. В нашем есть чему учиться в культуре. Поддержи наши сборные, что уж тут душой кривить. Вы посмотрите, как вели себя болельщики. Замочить Италия, Бельгия, красота. Что? Шестой, я не совсем вас понимаю. Такое ощущение, что вы пишете на английском, а потом где-то в Google Translator переводите на русский и присылаете нам смс. Серьезно. Можно я прочитаю вот сообщение 6-го? Смотрите, я прямо вот читаю, как есть. «В нашем есть чему учиться в культуре поддержки нашей сборной, что уж тут душой кривить. Вы посмотрите, как вели себя болельщики, замочить Италия, Бельгия, красота». Это явно человек через Google Translator пишет. «А как вы тогда меня вообще понимаете? Особенно я же достаточно быстро разговариваю. Это, наверное, проблема, да?» 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста, Андрей.
Я человек очень далекий от футбола, но вот сталкивается с... не с того немного начал. Абсолютно согласен с Рашкиным, хоть тоже не поклонник его, так. Что отморозки. Правда, и англичане отморозки.
И англичане? Вот. Но когда речь идет о столкновении двух отморозков, и одни из этих отморозков наши, надо же вставать на сторону наших отморозков, правильно?
Я же не сталкивался с английскими болельщиками, фанатами, а вот с нашими, когда там... Не помню, какой год мне приходилось девочку японку вывозить из центра города, когда там транслировался матч, когда проиграли наши японцам. И когда за этой девочкой гоняли, я, слава богу, тяжелый джип. Мне очень хотелось направлять именно на наших.
Да, именно на наших, говорите. Ну, я не знаю. Я вот так считаю. Смотрите, значит, если уж и говорить отморозки. Ну, вот, наверное, да. Но и англичане отморозки, как мы поняли. Потому что они еще и задиры. Ну и из отморозков мы же выбираем своих отморозков, правильно? Ну мы же выбираем своих, то есть нам свои-то отморозки все-таки роднее, правильно? Или неправильно? Я неправильно рассуждаю. Или мы отрицаем всяческих отморозков и, мол, безродные вы космополиты, нет, безродные вы отморозки, вы не принадлежите никакому государству, вы вообще не олицетворяете это государство. Как вы смели от лица России кого-то где-то бить? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да.
Вот вы сейчас тут называете, что там болельщики отморозки, не отморозки. Но понимаете, туда ведь поехали вот с нашей стороны не самые отмороженные люди, скорее всего, у которых есть деньги, да, поехать жить в Европе. Потому что это недешево, да, потому что вот самые отъявленные, наверное, отморозки из России не уехали. Это первый момент, да. А с Англии, наверное, поехал всякий там непонятный народ, что он 50 евро заплатил, приехал, поорал там, попакостил, погадил и уехал. И второй момент, как бы, да, вот ключевой. На самом деле тут виновата вообще Франция. Вот организатор всего чемпионата, потому что они не организовали должного обеспечения безопасности, чтобы сразу...
Да я, знаете, честно вам скажу, я понимаю, вы поговорите про безопасность, а я еще вот все время на поля на их смотрю, такое ощущение, что играют они на каком-то старом стадионе, даже не в Москве. Вот у них какие-то поля тоже, ну, как мне показалось, неподготовленные.
Ну, вы знаете, просто ощущение. Как бы, вот смотрите на Францию, да, то я вообще бы отобрал бы сейчас вот у Франции, отобрал бы вот этот чемпионат Европы. Я бы его остановил, потому что за последние там сколько, меньше полгода во Франции произошли теракты, где погибло много куча людей, где было показано, что спецслужбы Франции не справляются с поставленными задачами. Понимаете, вот сейчас вот подойдет там взрыв опять на стадионе каком-нибудь, и достаточно большая вероятность, что такое может произойти. Француз опять не справится, понимаете?
Я понимаю, и более того...
Реально надо отобрать, это сказать, все, Франция дисквалифицирована, Алланд вообще ничего не может сделать. Какое еще массовое сборище людей, вы о чем вообще говорите?
Интересно, кстати, интересную мысль вы высказываете. Спасибо вам большое. Я объясню, в чем интерес. Мы говорим о болельщиках, о фанатах российских, английских. А в целом-то сторона принимающая, это ж Франция. А почему Франция не может обеспечить безопасность на должном уровне? А почему так получается, что болельщики... С другой стороны, наши тоже иной раз фанаты устраивают всякие разные вещи. И дерутся, и все что угодно. Это из-за границы, пишет. Мой сын понимает по-русски, а писать не может, например, говорит 85-й. Нет, 6-й признался, он надиктовывает СМС голосовым набором. Поэтому так получается. Помните, как у нас на стадионах ОМОН разделяет потоки и ведет до самого метро, пишет Евгений Гонзалес. То есть, пожалуйста, ОМОН должен этим заниматься, спецслужбы. Болельщики «Спартака» Вася Киллер подаст иск на Daily Mirror, обвинивший его в организации драк, пишет Лиссандра. Мне кажется, это купленная провокация спецом, чтобы дискредитировать нашу команду, пишет Евгений. Так они на стадионе оскорбляли нашего президента Шарапову и оскверняли российский флаг. За что и отоварились. Mad Wish пишет нам в Telegram. Мы отрицаем всех отморозков, но мысль, что наши наваляли английским футбольным фанатам, радует, пишет Светлана Флай. Некоторые везли... Дайте, почему Светлана Флай тогда, да? В смысле, муха или полет? Как вы это? Давайте тогда, Светлана... А, может быть, вы Мухина, я вот думаю. Некоторых везли бесплатно, были объявления на форумах. Евгений Михайленко пишет нам. А так, дураков везде хватает. Так. Англичане, пьянчуги, фирмы сдулись еще в 80-х. Сейчас сильные фирмы поляки и сербы. А так, дураков везде хватает. Black Sea нам пишет. Дмитрий Димон прислал фотографию того, во что превращаются улицы после нашествия болельщиков, как я понимаю, в мусорное какое-то поле. Российских болельщиков арестовали на сутки из-за смерти мозга британского фаната, избитого во время беспорядков в Марселе. В принципе, Евгений Савельев написал правильно, но это сообщение, оно порождает тему для шуток, да? Всегда. Производная от фамилии, флайгает. Ну, значит, Мухина. А что это значит? Подождите, если вам... Знаете, Светлана Мухина, мы отрицаем всех отморозков, но мысль, что наши наваляли английским футбольным фанатам, радует. Все, надо переименовываться, Светлана, что вы. А то как-то по-английски все получается. Пить меньше надо. Это согласен с вами, Михаил Рудаков. Отморозки, они есть отморозки, неважно чьи. Пишет Сергей Силант. Видимо, наверное, Силантьев, я так понимаю. Да? Поляки там же устроили драку, и где аналогичный шум, говорит пятый, пожалуйста. Где аналогичный шум с поляками? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Наталья.
Да, Наталья.
Дело в том, что сейчас функция мозга остановилась, да, у англичанина. И наших, которых держат в автобусе, и все даже не болельщики, арестованы. То есть развязка будет, видимо, очень страшная. А то, что французы, вы задавали вопрос, Алексей, почему, что происходит. У них сейчас идет самая за 3 месяца мощная демонстрация с фаерами, со всеми делами. Полиция не справляется.
Не справляется.
Это адский ад какой-то. И когда это случилось, когда... Кстати, есть и ролик один, где у Крапитеки наускивают на кричалки, обучают, как кричать англичан. Это же просто провокация. А потом куда делся видеоролик, где, сняв штаны, приблизили свою задницу к лицу нашего и вытирались флагом, подтирались.
Подонки.
Этот ролик исчез. Ну, конечно, в Твиттере это обсуждается. Может, кто сохранил. Это надо все на суде, потому что сейчас будет огромная разборка. Англичанин умер.
Угу. Да, понял. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что рассказали, даже о том, что мы и не знали, может быть, или кто-то из нас не знал. Уровень полиции во Франции. Комиссар Живер из кинофильма «Такси», пишет 27-й. С другой стороны, на стадионе должна быть буферная зона между болельщиком, 53-й. 30 человек русских разогнали, 30 человек англичан. Все видно на видео. Только за это гордость берет, пишет 81-й. Куда НАТО против нас тогда, говорит 59-й. Надо было аналогично на стадионе осквернять английский флаг, их королеву, а не лезть в драку. Англичане хитрые провокаторы, пишет пятый. А почему среди хоккейных болельщиков нет придурков, а среди футбольных хоть пруд пруди? Задается вопросом 54-й. Ну и так далее. Вот, кстати, пока вы задаете себе этими вопросами, сами на них себе отвечаете, я еще одну новость прочитаю. Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий убежден, что отечественные фанаты не дадут повода для дисквалификации национальной команды на Евро-2016. Я процитирую его. Мы уверены, что наши болельщики больше не допустят подобного поведения. Вот. Мы не знаем, что происходило на улицах, но, например, во время исполнения гимна России, когда идет свист на трибунах, это грубейшее нарушение и этических, и других норм, говорит он. То есть Слуцкий пояснил, что мы, конечно, я верю в наших болельщиков, говорит. Жалко, что вот в городе такое же происходило. Но когда наш гимн играет, некоторые фанаты некоторых стран позволяют себе, а это, видимо, англичане, освистывать наш гимн. За что и получили. В следующий раз не будут освистывать наш гимн. Вот вообще для вас, ребята, а мне вот интересно, для вас важнее что? Чтобы англичане, дураки, получили отпор? Или чтобы наша команда хорошо выступила и не была дисквалифицирована? Для вас что важнее, политика или футбол? В футболе вот в этом. Вот политика или спорт, вот так скажем. Вот вы смотрите сейчас чемпионат Европы. Для вас важнее политика или спорт? 134-21-35. Для вас важнее политика. Для вас важнее политика. Политически, чтобы мы были сильные. 134-21-35. Политика важнее. 134-21-36. Для вас важнее спорт. Вам интересно наблюдать за игрой, вам важно, кто как проходит середину поля, какие тактики избирают команды, кто в этих командах. Вы следите за тем, как тренер, какие решения там какие-то новые, может быть, вводит. Вы следите за тем, кто какие травмы получил. Вы ждете игры Роналду. Ну, мало ли. 134-21-36. Вы следите за спортом, за спортивной составляющей этого события. И 134-21-36. 134-21-35, вы следите за политической составляющей. То есть вас интересует в большей степени именно политика, связанная с чемпионатом мира, чемпионатом Европы по футболу. А политика там, ну, сами понимаете, какая, да? Знаете наше положение сейчас и отношение к нам в мире во многих странах, в первую очередь европейских. Вот. С Украиной наши отношения тоже всем известны. Поэтому вас больше интересует политика. 134-21-35. Вас больше интересует спорт. 134-21-36. Надо изолировать Европу. Они дикари, пишет 60-й. Футбол давно не спорт, пишет Эль Пабло. Какой суд? Граждане впервые в жизни столкнулись с болельщиками, пишет 67-й. Все уроды и пьянь. Наших гастарбайтеров надо туда отправить или ребят с Хованского, чтобы порядок навели, пишет 46-й. Во все времена Европа помнила... Громкие слова русские идут, пишет 48-й. После 90-х Запад удивил, а русские уходят. Слава богу, эти времена прошли. Не знаю, что вы имели в виду. На такие мероприятия наших болельщиков должны готовить спецслужбисты, говорит 5-й. Надо вообще-то отмороженное состояние – это стиль управления нашей страной и экономика. А если одним можно, почему подготовленным для этого бойцам нельзя, пишет 8-й. Ну, прочитал вас 8-й и понял, что вы очень сильно хотели произвести на всех впечатление якобы глубокими знаниями в экономической составляющей нашей политики, да? Ну, ладно, ладно. Если не дать отпор, не будет успехов, а теперь все будет спокойно. Завтра словаки будут с нами петь наш гимн, Лукьяныч говорит. Футбол важен, но за подтирание флагом ударил бы, пишет 80-й. Сербы-то кричали «Россия вперед!» Есть видео, кстати, пишет АМ. Дело в том, что английские фанаты решили с нами потягаться, так как увидели в нас силу, пишет Евгений Савельев, да. Политика и спорт – развод для наивных людей, Серж Алфавитов. Умные люди этим не интересуются, говорит Серж. Слушайте, вы не могли бы, я вот, Серж, вас тоже попрошу, и многих тоже людей, пишите сразу так, чтобы мне не нужно было переводить некоторые ваши слова. Вульгаризмы опустите какие-то, ладно? Важно все в совокупности Юрию Воробьеву. Отпор пусть держит язык за зубами. Кто оскверняет честь России, пишет Алексей. Так в этом виде спорта нам ничего не светит, то за политикой следит Биг Бро. Ну, давайте подведем итоги голосования. 51% радиослушателей говорит, что они следят за политикой в первую очередь на чемпионате Европы. А 49% говорит, мы следим за спортивным событием, спортивным праздником, за тем, кто как играет. Нас игра больше интересует. Я по работе вынужден следить за политической составляющей, а для души сам, вот, честно вам признаюсь, только за спортом смотрю. Мне интересно на достижения людей посмотреть. Мне интересно на игру, на тактику, на мастерство смотреть. На людей, которые в чем-то преуспели. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Правда, очень мало времени у нас на движение, поэтому я сам скажу. 5 баллов пробки в Москве. Очень плохо у нас от щелчка. И до Дмитровского шоссе внешняя сторона трешки и внутренняя сторона трешки, начиная, наверное, от Ленинского проспекта и до Ленинградского шоссе, тоже очень плохая. На внутренней стороне МКАД от Можайки и до Волоколамки все плохо. От Волоколамки и до Новой Риги внешняя сторона МКАД плохая. Также от Боровского шоссе и до Калужки внешняя сторона МКАД мертвая. И Калужка на выезд плохая тоже. Сейчас новости. Всем еще раз здравствуйте, это программа Алексея Гудошникова, меня зовут Алексей Гудошников. Значит, 57-й пишет, подскажите ваш телеграм, не могу найти на сайте, извините. На смс-портал пишет. Значит, 57-й и все остальные, кто ищет нас в телеграме, не может найти. Точно такой же телефон, как и на смс-портале. Точно такой же у нас Телеграм. Плюс 7-925-48-94-8. Все очень просто. Ну-ка, вы пишете уже не смс-ки, а в Телеграм. Это проще, это дешевле. Ну и сами все понимаете, что мне тут говорить. Это удобнее намного. Ну, давайте поговорим об успехах наших, правильно? Ведь прожиточный минимум в России приблизился к 10 тысячам рублей. Но это же ведь хорошо, это же прекрасно. Правительство России повысило прожиточный минимум в России в первом квартале. Он составит 9776 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2016 года на душу населения 9776 рублей. Для трудоспособного населения 10524 рубля. Уже больше. Для пенсионеров 8025 рублей. Для детей 9677 рублей, говорится в документе. Предыдущее значение прожиточного минимума на уровне 9452 рублей было установлено в четвертом квартале 2015 года. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда, это МРОТ, это другое, до 7500 рублей с 1 июля. Ну что ж, заживем. Я не знаю, единственное, что же нас всех тогда обманывал Дмитрий Анатольевич Медведев. Говорил, денег нет. Деньги, оказывается, есть. И вон уже какой кураж пошел. Какой праздник, какое счастье. 9777 рублей. Это прожиточный минимум в целом по Российской Федерации вот, на душу населения. Прекрасно. Для кого-то побольше, для кого-то поменьше. А если у нас человек, живущий на 10 тысяч рублей в месяц, среди наших слушателей, 7373948, вы мне очень сильно нужны. Вы живете на 10 тысяч рублей в месяц. Вероятно, вы не москвич. Может быть, вы приехали сейчас в Москву погостить. Может быть, вы нас слушаете в регионе. Вот, вы на 10 тысяч рублей живете. Я очень хочу узнать, как вы живете. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Я не скажу, что я живу на 10 тысяч рублей, я живу на 15 тысяч.
На 15. Давайте на 10 поищем. Давайте на 10. Давайте попробуем найти людей, которые на 10 живут. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Меня зовут Виктор. Мне бы хотелось, чтобы Дмитрий Анатольевич
жил на 10 тысяч рублей. Я понимаю. Я за вас это скажу. Значит, Дмитрий Анатольевич пожил на 10 рублей, и чтобы все деньги, которые у нас вкладываются в любые проекты, они направлены были пенсионерам. Все, давайте это больше не говорить. Ну, я с вами согласен. Как вас зовут, Илю?
Алексей, добрый вечер, Руслан, Москва.
Руслан, вы живете на 10 тысяч?
Я бы, в принципе, прожил бы, если бы не нужно было платить коммунальные платежи, вот чисто вот по пище, да? Вот я вот по своему рынку на Новорогорска, да, вот, допустим, я бы взял, допустим, вот считаем, да, грудинка 350 рублей, да? Можно взять там несколько килограмм грудинки, кур взять, 10 килограмм картошки. Еще даже на выпивку останется. В принципе, можно прожить. Это если чисто питаться на одного человека.
Понял, но вы же не живете так?
Нет, конечно.
Нет, а я хочу услышать человека, который реально так живет. 10 тысяч рублей в месяц. 7373948. Я понимаю, что вам дорого звонить, но потом, если что, я брошу вам денег на телефон. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Это была шутка.
Меня Федор зовут. Да, я Федор. Водитель такси. Вчера двоих женщин из Шереметьево подвез. Они работают учителями. По 7 тысяч рублей зарплата.
Но вот если бы нам кто-нибудь из них сейчас позвонил, понимаете, вот если бы из этих женщин нам кто-нибудь сейчас позвонил и рассказал, как они живут, что они делают, как они деньги тратят. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я живу, у меня пенсия 14, и я отдаю
богато.
Все, и у меня остается меньше 10 тысяч на еду.
Нет, а здесь нужно на 10 все, вот чтобы было, вот понимаете?
Не может быть.
Не может быть.
Я в Москве живу, я получаю 14, я 6 тысяч отдаю, и я живу на 9 тысяч. И плюс я еще покупаю лекарства, я на инсулине, которого нету.
Ничего себе. Понял, спасибо большое. А на 10 просто в Москве невозможно прожить, говорит замечательная наша радиослушательница. А может быть, кто-то не в Москве живет из наших слушателей? Давайте, я знаю, вы нас в Сарове слушают, я знаю. Я знаю, нас слушают в Иркутске люди, мне звонили. Я знаю, нас слушают в Казани, в Оренбургской области. Давайте, у кого 10 тысяч рублей зарплата в месяц? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Ким, как вас тоже слушает, меня Алексей зовут.
Да.
Смотрите, зарплата 35-40, жена, ребенок, грудной.
Но это богато живете все равно. Вообще. Все равно. Вот. Все
ну,
равно.
А там можете посчитать, да, насколько получается в месяц.
Все ребенок, равно, вот, понимаете, не 10. Вот не, я понимаю, что на троих разделить, если, то получается по 10 тысяч у вас. Но вот я хочу прям человека с зарплатой 10 тысяч рублей, чтобы он мне сказал, как он же, где он эти деньги зарабатывает огромные. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, меня зовут Никита.
Да, Никита.
Москва. Вы знаете, я...
У вас вот сытый голос, год, Никита.
Ставлю каждое лето такой эксперимент.
Да.
То есть вот я фотограф, да, у меня летом, чтобы я так не напрягался, у меня часовая съемка 3300, да, вот я 3 съемки беру в месяц, угу. Вот как раз у меня десятка получается.
Так.
Ну, смотрите, да, вот на эту десятку коммуналка, запятая, питание, так. Правда, я не курю.
Ой, надо заметить. Это, кстати, существенная экономия, да.
Конечно, очень-очень все вылетает. Другие цены. Вот. Ну и очень бухаю по минимуму.
Тут я понял. Вот. Ну, а что едить? Вот если на 10 тысяч в месяц жить, вот что это за жизнь? Это передвигаться как? Пешком в основном или можно метрополитеном пользоваться?
Нет. Тут просто... ну вот, каюсь, я себе тройку готовлю заранее, карту вот эту. Угу. Вот. Ну и, конечно, замечу, что я один. Вот я без семьи, потому что мои в Крым съезжают. Угу. Я вот благоденствую пока.
Понятно, спасибо большое. А может быть, у нас есть, знаете, кто может здесь потягаться? Студенты иногородние. Вот вы приехали, вы решили покорить Москву, сейчас где-нибудь в МГУ, может быть, учитесь, еще что-то. Я понимаю, что у вас сейчас пора экзаменов, наверное. Но если вы есть, позвоните 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло, алло, нет, не получилось, вы постеснялись в последний момент. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей меня зовут, меня вот сестра, она на десятку как раз и проживает.
Ой, расскажи, а чем ваша сестра занимается?
А, как сказать, как завет, как бухгалтерия по садикам ведет.
Понял, а она живет где?
Это Иногородняя область.
Ну, в смысле, далеко прямо от Москвы?
Ну, да, да.
Ясно. Ну и как она живет? Вы же, наверное, наблюдали, что она ест. У них есть машина, там, у нее есть машина какая-то или
машина
на чем-то?
Есть, но машина как бы ей не нужна, она стоит то есть, на даче только, если съездить в деревню. Угу. А так на работу можно, прежде доступность, как бы все покупают, все хватает.
Все хватает?
Приходится в Крым съездить, не получится.
Но она не жалуется вот так, она не говорит, денег мало, она просто живет на 10 тысяч и говорит, ну нормально, пойдет.
Вы знаете, я на 100 живу, мне мало.
Мало.
Сколько не дай, их будет мало.
Понял, спасибо большое. Денег и сколько не дай, их будет мало. Но 10 тысяч это реально же мало, правда? 7373-1048. Как вас зовут, алло?
Алло, Леш, здравствуйте. Меня зовут Светлана.
Здравствуйте, Светлана.
Я хотела сказать от работодателя.
Да.
Если можно.
Да.
Наша компания каждое лето устраивает студенты, то есть по стажировке.
Так.
Но по стажировке оплачиваемые.
Так.
Мы с генеральным директором сели, в принципе, посчитали, да, то есть брали и прожиточный минимум, и расходы наших студентов. Угу. С учетом того, что они еще что-то накопили себе по итогам работы. Так вот, наш прожиточный минимум не позволяет нашим студентам, даже с учетом их студенческих проездных и так далее, которые, к сожалению, летом не действуют, да, угу. Не позволяют не то что окупать свои труды,
так.
Но даже содержать себя, и ни в коем случае, конечно, речь не идет о том, чтобы вести какие-то сбережения. И это очень печально, потому что люди, которые приезжают к нам в город, к нам, я имею в виду, в Москву, вынуждены работать в плохих компаниях, в тех, которые ближе к дому, те, которые... не обеспечивают должного трудоустройства.
Я понимаю вас. А я вот пока вы говорите, вспоминаю свои золотые времена студенческие, зарплату в 3000 рублей, вот это вот. Вот были времена.
Леш, да, я тоже согласна.
И мы выживали.
Да, мы выживали, да. У нас были немного другие возможности. Сейчас все подорожало.
Подорожало, согласен.
И наши ребята, студенты, ну не могут они. Не могут и не тянут. Это
конечно.
Прожиточный минимум взятый просто... Сибири.
Конечно, тем более, если в Москве, это только купить проезд в месяц, сколько уже? 1000-1500, наверное, стоит этот проезд.
Нет, для студентов это даже те же 1500, а если ты учишься на вечернем, а ведь многие идут на вечернее отделение, где никакие скидки не работают. Угу. Я сама так училась. Ты не купишь проездной никакой.
Ничего.
То есть ты вечерний студент, но ты идешь работать, и плюс никакие скидки не распространяются.
Да. И как говорит наш, я сегодня слушал с утра, как говорит Делягин, единственный путь – это проституция. Нас подталкивают к проституции. Но
Ужасный черный юмор, Леш, в вашем стиле.
Это не черный юмор, я на полном серьезе сегодня говорю, Делягин рассказывал, говорит, куда, говорит, подталкиваешься? В проституцию, говорит. Если, говорит, не платить им стипендии, все, проституция. Почему наркоторговлю не упомянул? Не знаю. Ну, вот решил так Делягин. А я ему
наши
верю.
Спальные районы, студенческие годы наших спальных районов, наркоторговля – это не шутка.
Это не шутка.
Это не шутка ни в коем разе. И возвращаясь к вопросу о пенсии, почему? А вот я сейчас еду и фантазирую, слушая вас.
Ничего
почему
себе.
Нашему государству, я понимаю, что звучит это из разряда утопий, почему не взять крупные города, наши города-миллионники, и разделить этот прожиточный минимум там и все вот эти вот минимумы, их среднемумы, если можем так выразиться, разделить это и периферию. Это будут совершенно две разные цифры, потому
конечно.
Что число будет выходить совершенно разное.
Конечно, конечно. Абсолютно верно вы говорите. Абсолютно верно. Единственное, что меня лично обижает, что когда вы меня слушаете, вы фантазируете по поводу пенсии и прожиточного минимума. Ладно, спасибо вам большое за звонок. 7373948. Давайте еще кто способен предложить нам свою кандидатуру в качестве рассмотрения того, как он живет. То есть нам интересно понять, как жить на 10 тысяч. Что вы делаете? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Невозможно жить на 10 тысяч. Вот я студент. Вы как раз ждали студента очередного, наверное. Вот мы живем минимум 1015, мне кажется. И десятка невозможно. Потому что мы кушаем в день, уходит минимум рублей 150-200, а 2-3 раза в день если кушать, это
я
уже...
Я вам скажу интересную вещь. Я сегодня, значит, был, как это называется, Институт телевидения и радиовещания Останкино. Там у них, значит, буфет. Я спустился в этот буфет, даже в Инстаграм фотку кинул, как он выглядит. Ага. Но суть не в этом. Я решил себе купить, значит, какой-то круассан, там с колбасой. Я решил купить себе салат, руккола и там что-то, какой-то сыр и кофе. У меня обошлось это в 510 рублей. Я как в ресторан зашел. Это разорительно, понимаете? Я понимаю, что никаких 10 тысяч точно не хватит.
Абсолютно. И мы просто питаемся, не знаю, всякой шаурмой. Чем можем, тем выживаем и крутимся, и учеба, и работа как-то везде пытаемся успеть и погулять, и на себя что-то потратить, но не 10 тысяч.
У меня была проблема. Спасибо вам большое, чтобы деньги вы не тратили, а то, понимаете, сейчас на меня все деньги потратите на разговор со мной, а лучше просто сейчас вот я расскажу. У нас в институте и после института была такая проблема. Так было мало денег, что когда ты уже начал зарабатывать деньги, у меня лично была такая проблема, уже начал зарабатывать, они уже есть, их можно тратить. Но ты их не тратишь, потому что ты не понимаешь, что ты можешь их тратить. Условно говоря, ты видишь цену в 500 рублей, и все, и ты, боже мой, 500 рублей, какое скотство, вот, и начинаешь. Хотя у тебя уже зарплата давно тебе позволяет спокойно на это реагировать, но ты реагируешь на это всегда с удивлением. И потом постепенно, более или менее, начинаешь себе что-то позволять. Ну, что поделать. Я вас понимаю в этом отношении. Сам через это все прошел. Поэтому держитесь, студенты. Все впереди, я думаю, у вас все получится. 7373948, телефон прямого эфира. Но студенты полбеды, их питает надежда. Но есть ведь люди, которых надежды уже не питают. Люди, которые жизненный путь свой прошли до половины, а то и больше. А зарплата все или пенсия 10 тысяч. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Миша. Я тут в Подмосковье, Шаховская, в общем, далеко, почти по 200 километров.
Так.
Два вопроса. В Москве денег больше, там, наверное, нет таких пенсий.
Наверное. Я не слышал о таких пенсиях в Москве. Я слышал
нет, вот здесь, вот, живет человек 68 лет, значит, пенсии 6, но догоняет социалка до 8900, до прожиточного минимума. Ну, на 8900 вроде бы живет, конечно.
А что за человек?
Интересно, в Москве деньги, а здесь продукты дороже.
А что за человек, где он живет?
Ну, деревенский житель, ты и родился тут. И...
Вы его знаете?
Да.
А как он живет на эти деньги?
Даже не просто, а еще у него там пасынок, так с тёзками не сильно хорошо, вдвоем даже, а тот без денег.
Серьезно?
Вот
как они, а как они живут на эти деньги? Как они питаются?
Вот, Алексей, вот не знаю.
А расскажите, как? Мы же не знаем.
Сложно. Даже выпить могут себе позволить, вот.
Серьезно? То есть они...
Курят
мало, как вы говорите. А мы как раз в институте, значит, чем занимались. Я просто по себе помню, с друзьями. Чай пили и как раз курили только. Вот и все. И больше мы еды у нас не было. Ну так, чай попили что-то, потом какую-нибудь пиццу, которой можно отравиться, съели, ну и покурили вот так вот. Ну потом мы побросали все курить, ну кто-то не побросал, но тем не менее. Ну вот как-то так ели. Ну и бич-пакеты вот эти вот все. Не такие какие-то шикарные, там, по 30 рублей. А вот, если кто помнит, Александра и Софья по 3,50, вот такие вот бич-пакетики. Хорошо, заварил, отлично. Ну, естественно, и что родители там переслали. А родители обычно пересылали все с формулировкой «берите, берите, мы это не едим». Ну, то есть мы все равно это есть не будем. Ну, а студенты что, почему не съесть? Всякие макароны дешевые, да? Ай... Интересные были времена. Слушайте, я становлюсь стариком, который ностальгирует по тем временам. Ну ладно, пока я совсем в ностальгию не ушел, может быть, давайте сделаем небольшую паузу и еще одну тему обсудим, а?
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Так, так. А, по поводу наших успехов еще я просто вам хотел сказать. В Нью-Йорке открылся теремок. В Нью-Йорке открылся теремок. Теремок имеется в виду, это, знаете, ресторан быстрого питания, сеть. Есть, ну, в Москве-то вы, наверное, видели. Так вот, 14 июня официально открыла первый свой ресторан, сеть ресторанов «Теремок» в США. Произошло техническое открытие. Ресторан находился в южной части Манхэттена. Его площадь находится 130 квадратных метров. Средний чек от 9 до 12 долларов. Первоначально ассортимент американского теремка будет меньше, чем в России. Планируется, что он станет тестовой площадкой для того, чтобы понять вкусы американцев, это я цитирую, и определить дальнейшую гастрономическую политику сети в США, отметили в пресс-службе. При этом большая часть ингредиентов для приготовления блюд местные российского производства будут только квас, тархун и гречка. Квас, тархун и гречка. О планах открыть ресторан в Нью-Йорке владелец сети говорил еще в середине 2015 года. Русские идут, видите что? Мы решили, пока они нас травят здесь бургерами своими, травить их там своими блинами. И это, правда, интересно. Единственный вопрос, который меня мучает, как же они будут обращаться к покупателям? Потому что у нас они говорят «сударь». «Сударь, что будем есть, сударь? Приходите еще, сударь». И сударыня, а как они к американцам будут обращаться? Не будут же они говорить «сюдер», да, или там «сюджаринья». Это очень интересно. Ну ладно, давайте я еще одну новость просто расскажу о наших успехах. Или вы хотите теремок обсудить? Если есть что обсудить с теремком, можете обсуждать. Россия намерена покорить Юпитер. Вслед за теремком в Нью-Йорке, значит, Россия намерена покорить Юпитер. Наш ученый намерен осуществить запуск двух российских космических аппаратов в крупнейшей планете Солнечной системы. Авторы проекта в кооперативном издании «Вестник НПО» имени Лавочкина это все сообщают. В рамках проекта «Лаплас-П» предполагается создание и запуск двух космических аппаратов «Лаплас-П-1» и «Лаплас-П-2». Их цель – дистанционные контактные исследования планетной системы Юпитера и его естественного спутника «Ганимеда». Одной из задач орбитального аппарата станет картографирование поверхности Ганимеда с орбиты искусственного спутника и сбор данных для выбора места посадки посадочного модуля. А вы говорите, мы не развиваемся. А вы говорите, у России успехов нет. Пожалуйста, Юпитер нас интересует, хотим туда послать какие-то космические аппараты. В Нью-Йорке теремок открылся. Прожиточный минимум почти к 10 тысячам подобрался средний. Это же прекрасно. Лавсан, пишет Эль Пабло. Уважаемый будет говорить, 46-й. Эх, жаль, памяти на телефоне нет, не могу телеграмму установить, говорит 11-й. Дальний Восток бы покорили для начала, пишет Сергей. Говорить будут милорд, пишет клерик. В теремке приятно называть гости... принято называть... А, улетело. Пора открыть теремок на Юпитере. Интересно, как это будет звучать в Америке. Да-да-да-да-да-да, польский банан. Вот я вот и там задаюсь. А, что еще? А как он там называется? Алекс Фрей спрашивает. Так он и называется, наверное. Теремок? Я так понимаю. Ладно, пойдемте в движение. Я обо всех успехах нашего государства на данный момент отчитался и с чувством выполненного долга могу с вами говорить о движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. В Москве сейчас 6 баллов. Ситуация на внешнем контуре трешки от Щелчка и до Ленинградки по-прежнему скверная. Также плохо у нас от Воробьевского шоссе, можно сказать, а может быть даже пораньше, и до Ленинградского шоссе внутренняя сторона трешки. По МКАД плохо на внутренней стороне от Можайского шоссе и до Волоколамки. На выезд ужасная Ленинградка. В каких пробках стоите вы или где-то проскочили, может быть? Звоните 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Денис. Как раз вот стою на внешнем контуре трешки, где Савеловка.
Да.
Там кипит BMW X5.
Кипит?
Ее только что оттащили.
Видимо, да, не новый автомобиль. Видимо, не новый. Это из разряда автохлама
не
за...
Не новый автохлам, да.
Да, вот это. Когда по 500 тысяч люди себе покупают X5, гелики, мерседесы. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Преодолел пробку на выезде из Калужского шоссе. Вот, знаю, как сэкономить на алкоголе деньги.
Не пить.
А, нет, еще.
Еще.
Самогонный аппарат.
Смотрите, мне так понравилась ваша радость потом такая вот настоящая. Вы сказали не просто купить самогонный аппарат, сказали купить самогонный аппарат. То есть, видимо, уже купили. 7373948. Я чувствую этот победный смех. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Бетон, Москва.
Да.
Трёшка возле Рижки. 40 километров в час. Вот сейчас начинаем чуть ехать.
Чуть-чуть начинаете. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, после новостей я вам расскажу чуть-чуть по поводу Щелковского шоссе. Там расторгнут контракт с теми, кто строил его. И пока новый не заключен. А это значит, что непонятно, как и когда будут достраивать Щелковское шоссе. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, зовут Марьяна.
Да, Марьяна.
На Садовое кольцо, оружейный переулок, который на Фадеева, очень-очень плохо.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Исключить вредные продукты и здоровый образ жизни вести.
Дай бог нам всем здоровья. Я понимаю, просто сейчас хотелось бы о движении услышать, но и вы тоже большая молодец, что нам вот рассказали о том, как нам питаться. Это правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Химическая набережная в сторону Кремлевской набережной стоит. Вообще без движения минут 20 уже.
Я сегодня с дуру поехал по Кремлевской набережной, я вам честно признаюсь. Но бедовое местечко сейчас оно. Очень плохо. Но...
Которые доставили.
Да. Но зато очень хорошая Тверская. Я вот честно вам признаюсь. Она прям едет и все. Прям с Маховой свернул на Тверскую и все. И поехал. Такая благодать. 7373948. Ну, до этого смерть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр. Мы тут совсем завязаны на Болотной площади.
На Болотной площади. Я понимаю. Но зачем вы вообще туда ехали? Стою в Вечную Балашиху, пишет 79-й. Причем Вечную набрано капслоком. То есть все большими буквами. И это правда, Балашиха, она вечная. Зачем вы там вообще живете, я не понимаю. Это ведь шоссе энтузиастов, невыносимое внутри и невыносимое снаружи. Оно всегда очень плохое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Да, Александр, пожалуйста. Рублевки.
Да, Александр.
Въехал в Рублевку после кольцевой год. Ну, в общем, хвост. Едем 7 километров в неделю, только кустики мелькают. Всем удачи.
Ну и вам удачи. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 6 минут, вторник, июнь, день 14. Я Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну, Вот я обещал вам рассказать про реконструкцию Щелковского шоссе, и как она будет происходить дальше, непонятно. Смотрите, сегодня новость увидел, никто на нее внимания не обращает, а москвичам важно. Контракт на реконструкцию Щелковского шоссе расторгнут без штрафов. Московские власти расторгли контракт на реконструкцию Щелковского шоссе с компанией «Трансстрой» по соглашению сторон. В пресс-службе департамента строительства столицы сообщили, что подрядчик не будет выплачивать неустойку или штраф. Новый конкурс может быть объявлен до конца июня. Может быть и объявлен, а может быть не объявлен. В департаменте признали, что из-за проблем с застройщиком строительство затянется. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин до этого рассказал, что работа по реконструкции шоссе планируется завершить к концу года. При этом в прошлом декабре реконструкцию работы по благоустройству планировалось закончить к лету 2016 года. Это щелчок. До этого Дипстрой подал иск в арбитраж Москвы о взыскании с Трансстроя миллиарда 600 миллионов рублей неустойки из-за ненадлежащего исполнения корпорации обязательств по госконтракту 2012 года. Арбитражный суд отклонил иск о неустойке, которая в ходе судебного процесса увеличилась до 2 миллиардов 100 миллионов рублей. В прошлом сентябре стало известно, что Росавиация расторгает контракт с Трансстроем по ВПП-3 в Шереметьево, например. Это просто нам журналисты дают. Объект планировалось ввести к эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Позже суд признал незаконным расторжение контракта в одностороннем порядке. Также сообщалось, что строительство «Зенит-арена» было отложено из-за приостановки контракта с подрядчиком. Тот же сам подрядчик или не тот, я не знаю. Здесь как-то так туманно написано. Короче, ребята, я просто, когда говорю, что шоссе энтузиастов – это самое адское направление, я при этом в голове все-таки держу и щелчок. Щелковское шоссе. Это тоже ведь мрак и ужас, и катастрофа. Вы хотели новое реконструированное Щелковское шоссе к лету 2016 года? Не получилось. Ждите теперь нового контракта, а там посмотрим, что будет. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Также интересная сегодня такая информация по поводу помилованных украинцев. Вы же знаете, сегодня помиловали украинцев. И, Афанасьева, его... Да-да-да, Афанасьев есть такой. И Юрий Солошенко, или Солошенко, наверное, Солошенко. Вот, президент России помиловал. Значит, я сейчас расскажу предысторию. Сегодня президент помиловал Афанасьева и Солошенко... ФСБ России рассекретило уголовное дело в отношении руководителей и участников террористического сообщества «Правый сектор», совершивших в апреле 2014 года два теракта в городе Симферополь, поджоги зданий общественных организаций, а также осуществлявших в апреле-мае 2014 года приготовление к террористическим актам, в том числе взрыву мемориала «Вечный огонь». Они «Вечный огонь» хотели, понимаете, взорвать. Вот. В декабре 2014 года Московский горсуд признал Афанасьева Геннадия Сергеевича виновным в совершении инкриминированных деяний и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. А теперь его помиловали и отпустили, так же, как Савченко. И, значит, выходит этот Геннадий Афанасьев на свободу и призывает ЕС продлить действие санкций в отношении России. Цитата. «Я прошу вас не отказываться от санкций, продолжить эту политику, не отменять ничего, потому что благодаря вам, иностранным государствам, сегодня мы также благодарим вас, благодаря вам вернулся Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие украинские политзаключенные», — говорит Афанасьев. «Продолжайте», — говорит, — «давить». Ну, как вам сказать? Я, конечно, прекрасно понимаю, что нам их надо отпускать. Я понимаю, что они нам здесь не нужны. Но, с другой стороны, конечно, гниль редкая. Вот этот господин... Как он там? Господин Афанасьев. Кстати, про него, в отличие от Савченко, вообще ничего никто особо не говорил. Только сейчас мы более или менее узнали о том, кто это такой, откуда он взялся и чем прославился. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. А надо ли миловать тогда вообще вот этих людей? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Сергей, ну его же помиловали, его же обменяли. И в чем он должен измениться, не говорит. Он же не изменился совсем. Он будет на своем. И пусть говорит, что хочет.
Пусть говорит, что хочет. Ну, а нужно ли их миловать тогда? Ну пусть сидит. Он же не Савченко.
Ну и все. Ну, двоих людей освободили. Я просто...
Да и черт с ним, да.
Гражданина России не обвиняли.
Ну я понял, ну и черт, освободили и по барабану. Пусть украинцы сами с ними там как хотят, так и взаимодействуют. Я понял. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Наталья, вы знаете, вот в данном случае это была просто необходимость. Я объясню, почему.
Необходимость?
Потому что, да, потому что новорожденное дитя, которое нуждалось в медицинской помощи у этой женщины, журналистки, она находилась в СИЗО. Я считаю, что ради жизни этого ребенка это необходимо было совершить. Угу. А, кстати...
А Афанасьев?
А?
А Афанасьев? У него тоже ребенок?
Ну, двое за ребенка. А нет, ну... Как? Ну, уже всех скопом, так же, как и этих.
Ну, я понял. Просто уже сдали их, и все. И пускай. Главное, чтобы нашу спасли, женщину. Я понял. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я думаю, что вот этого... Вы меня слышите?
Да. Да. А значит, что вы думаете, я глух?
Я думаю, что этого Афанасьева мы правильно сделали, что освободили.
Да?
Вытолкали его из нашего отечества.
И слава Богу.
Это ничтожество.
Ничтожество.
Это даже не ничтожество, это гниль.
Гниль,
это
я понял.
Гниль.
Гниль.
И зачем нам таких кормить?
Не нужно нам таких кормить, и надо их выдворять. Я понял. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли.
Говорит Москва.
К внезапной проверке вооруженных сил привлекут резервистов. Находящихся в запасе россиян привлекут к внезапной проверке боеготовности вооруженных сил России, сообщает Минобороны. Оценка мобилизационной готовности, а также способности выполнить задачи территориальной обороны будет проведена с призывом граждан, находящихся в запасе. Ранее президент России Владимир Путин поручил начать очередную внезапную проверку вооруженных сил. В ходе этой проверки предстоит оценить состояние армейских арсеналов и готовность отдельных органов военного управления. Проверка продлится до 22 июня. А вы там в запасе все или нет? Я, насколько знаю, врачи все вообще в запасе. То есть их могут взять да призвать на эту проверку. Я что-то не помню, чтобы такое практиковалось в последнее время. Или я ошибаюсь, или я упустил. Вообще, у кого есть желание, вот мне интересно, из-за резервистов так называемых, пойти куда-то, что-то там поучиться воевать, вспомнить, освежить в памяти в своей что-то. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Готовы к обороне, пишет Георгий Козлов. Слушайте, я работаю на канале Минобороны, мне-то что, я всегда готов. Я занимаюсь пока информационной борьбой. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Леш, добрый вечер, Кирилл.
Да, пожалуйста.
На самом деле сходил бы и вспоминал.
А вы сейчас чем занимаетесь?
Ну, руковожу строительной компанией.
А до этого вы были профессиональным военным?
Нет, я не был профессиональным военным. Я закончил кафедру военную в университете.
Угу.
Был где-то с полгода был на сборах. Вот. Ну, дали офицерскую
звание,
должность, и все. Да.
Да, да, да.
И отправили в резерв.
Да, вот эта вещь хорошая была с тем, что можно было получить воинское звание, обучиться воинской профессии, да, мастерству, участие в университете. Кафедры военные. Я очень хочу, очень, но 50 лет. Возьмут или нет, говорит 21-й. Да не знаю 21-й. А можешь попробовать до военкомата дойти? Типа, можно я в учениях поучаствую? Я в запасе, ракетчик, надеюсь, до этого не дойдет, пишет 12-й. Меня всегда удивлял слоган, да, правильно это называется, или девиз РВСН. «После нас тишина». Когда начинаешь вдумываться в эти три слова, становится страшно. 7373-948. Я надеюсь, что вы как были в запасе, так и будете. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей зовут.
Да.
Я сейчас контрактная служба прохожу, контрактную службу. Вот, а вот кафедры, вот это меня удивляет очень сильно. В свое время я тоже отучился, но для того, чтобы получить офицера, я еще по контракту послужил 6 лет.
Угу.
А там вот полгода вот этих сборов и офицерское звание, это шляпа какая-то.
То есть вы думаете, там нормального специалиста невозможно?
Нет, конечно, абсолютно.
Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Всегда люди в погонах, всегда люди военные, они будут недооценивать и всячески унижать всех тех, кто погоны не носит. Но все-таки давайте вспомним историю и сами ответим себе на вопрос. Часто ведь профессиональная армия не так долго могла сопротивляться и бороться. И в игру, если так можно выразиться, вступали простые люди. Врачи, учителя, инженеры и прочие. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Я бы тоже послужил. У меня был период 87-89. Это ОСНАС. Тут, возможно, ваш главный там причастие. Это вот Лурдос, база, радиоперехват, пеленгация, вот это все вот с языком очень интересно. И у нас, что любопытно, даже тогда служил на Дальнем Востоке, рядовой состав служил фактически на должностях младших офицеров. То есть там вот были там и жены офицеров служили, вот такие прапорские должности. Вот, очень интересно.
А вообще, вот спасибо вам большое. Я, знаете, задумался над такой вещью. А вот у меня был дядя мой, царствие небесное, вот, он, одно из его самых ярчайших воспоминаний жизни, дядя Витя, вот, я так обозначу всем, чтобы вы понимали, одно из ярчайших воспоминаний жизни, это была армия, и когда там, мы собирались с семьей, и обязательно в определенный момент вдруг начинался разговор об армии, о том, как он служил в ДВ, рассказ о каких-то своих друзьях, которых мы никто не знали, но обязательно их нужно было называть по имени. Все это рассказы типа «Ленька, Ленька, Ленька Иванов со мной садится в мотоцикл и едет». Вот это вот. Как будто бы мы все знали этого условного Леньку Иванова. Я сейчас просто придумываю, знаете. Володька, Володька Петров вообще молодец был. Вот он рядом стоял, а в этот момент нас положили на землю. И над головой затворами щелк. И мы говорим, мы свои пацаны, мы русаки. К чему я это все рассказываю? Я это рассказываю к тому, что для некоторых воспоминания об армии это, во-первых, одно из самых ярких воспоминаний жизни, во-вторых, одно из самых светлых воспоминаний жизни. А для вас как вообще? А для вас как? Когда вдруг разговор идет о том, что резервистов привлекут к внезапной проверке вооруженных сил. Вы это как воспринимаете? О да, может быть и меня, наконец-то, вот как один из наших слушателей, которому 50 лет. Или вы говорите, фу, что придумали там, а, с ума сойти, сейчас дергать еще будут, у меня тут уже, внуки у меня уже пошли, уже давно. Какие резервисты вообще, куда вы лезете, ребята, отстаньте. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей.
Да.
Знаете, я служил, вот у нас сверчок, да, ну, называли его сверхсрочник. Сверчок, вот, он сверчок опытный, гораздо ценился больше, чем... Ну, офицеры, скажем так. Если он с опытом, и лейтенанты у него как пацанята бегали. Старшина реально весил, блин, как 5 этих лейтенантов свежевыпущенных.
Весил, естественно, вот. Не по массе, а по мастерству.
И, конечно, так там это и ценится. А что касается вот резервисты, не резервисты, и по воспоминаниям. Ну, для меня, допустим, армия 2000-2002 год. Ну, я скажу, такие светлые моменты, которые вспоминаешь так весело. А на самом деле просто, ну, как бы потерянное время. Вот. Ничего, по большому счету, я оттуда не приобрел. Как тупости вот этой вот, блин, армейской профессии я оттуда не вынес. Вот, и ничего.
Ничего, вы говорите.
Видел, вот я увидел этот вот замкнутый, такое замкнутое пространство, в котором своя жизнь, своя иерархия, и как бы, ну, я-то не хотел бы жить, вот, честно скажу. Вот.
Ну, это особого надо быть склада человеком, это правда абсолютная. Вот у отца был друг, лучший друг его институтский, еще и школьный, Луконькин, такая фамилия, Александр. Прошел Афган. Он мечтал попасть на войну именно. Вот, понимаете, он мечтал убивать. Ему нравилось. Он хотел быть воином. Он мечтал побеждать. Вот такая мечта была у человека. В определенный момент решил поступать в военное училище. Но так как получилось, не сложилось. Была травма серьезная. Вот. Так он через медицинский вуз, медицинский, вот, окончив его, все-таки взял и пробрался, и все-таки попал в Афганистан. То есть, вот, вот понимаете, он хотел туда попасть, и он туда попал. Меня спрашивают, а ваш брат, мол, а его, наверное, ваш дядя подбил стать ВДВшником? Я не знаю, у меня двоюродный брат, у него, понимаете, у него мечта. Вот он ничего больше не хочет, он хочет быть ВДВшником. Вот он ничего не хочет. Ему говорит, надо то, давай здесь, профессию, а еще что? Не, я буду ВДВшником. Все. Все, я буду ВДВшником. Вы можете мне что угодно говорить, нравится вам армия, не нравится вам армия. Я буду ВДВшником. Я буду ВДВшником. И я хочу в горячую точку. Срочно. Срочно хочу. Вот есть люди с таким желанием. Это их страсть. Я всегда вспоминаю фильм «Майор Пейн» в этом плане. Такая американская комедия, где, значит, отставной майор вынужден сидеть, и он убивает каких-то крыс, жарит их на огне, и в этот момент идет закадровый текст. «Я уже 3 дня никого не убивал». То есть он мучается от того, что он уже 3 дня, целых 3 дня никого не убивал. Понимаете, у некоторых людей страсть к этому. Желание стрелять в кого-то, резать, рвать, взрывать. Главное, чтобы это желание, оно было направлено в правильное русло, правильно? Чтобы эти люди защищали Отечество, вот, чтобы их вот эти наклонности, они были продуктивными, а не деструктивными, когда они становятся бандитами, например, уличными. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста. Вот вы сейчас относитесь к резервистам или вы, может быть, сейчас военный, кадровый?
Может быть. Значит, не, я уже вышел из возраста резервистов, но с удовольствием вспоминаю службу в армии.
Так.
С удовольствием отслужил 2 года. Вот. И вспоминаю это с удовольствием. Очень-очень хорошо.
А какие, это какие годы были?
85-87.
Слушайте, ну это не такие уж и простые годы.
Это годы были непростые, но весь вопрос не в непростых годах, весь вопрос в том, что тогда вектор отношения к этому был, помните, как в Советском Союзе это называлось? Почетный долг гражданина Советского
Союза. Мне это трудно помнить. Вот вы служили в тот момент, а я родился в 88-м, понимаете?
Ну, то есть, да, это я догадался, что вы, так сказать, не могли тогда служить.
Я родился в 88. Меня просто...
Там что-нибудь перепутали.
Не было, не было, не было.
Вот, так вот, интересно то, что, так сказать, вот немножко, если, так сказать, все-таки сок на голову ситуацию поставить, Алексей.
Да.
И вот если к этому относиться, как вот относилось там наше поколение, да, когда мы, например, там все дружно писали в военкомате заявления в те же самые, там, и в Афганистан, там, и так далее, да, трудно понимая, что за этим стоял, ну, так сказать, серьезный жизненный риск.
Угу.
Вот, да? Но тогда это немножко была другая, как бы, так сказать, подоплека.
Вот не поверьте...
Навоевался или не навоевался?
Я как раз сейчас, сейчас вот я хотел бы отметить одну вещь. Сейчас есть такие же ребята, вот я не зря рассказал именно про своего двоюродного брата. Вот желание, понимаете?
Вы понимаете, дело в том, что 80%, вот вы Визбора, наверное, знаете, там тексты песен каких-то, да?
Ну да.
И вот он там очень хорошо у него... про волейбол на Сретенке есть такие строки. А Коля зять ушел в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашел себя. Это 50-е, простите, годы, 60-е. То есть люди пытаются найти себя. И если кто-то хочет стать там стоматологом, а кто-то десантником, понимаете, ну, это тоже поиск себя.
И надо, как мне кажется, таких людей тоже находить. Вот не тащить тех, кто не хочет, а искать тех, кто хочет, и учить их. Это будет намного эффективнее.
Это будет эффективнее, во-первых. А во-вторых, вот вы знаете, я такой простой пример приведу. Вот я служил, кстати, в таких тоже, так сказать, интересных местах. Вот, это была Украина, это был еще тогда Советский Союз, это были такие серьезные достаточно подразделения, я служил в роте охраны, вот, и очень хорошо понимая, так сказать, ну, как бы важность и серьезность тех задач, которые стояла, вы не представляете себе, насколько быстро ребята вырастали, все вырастали. То есть, вот, когда ты идешь, так сказать, там, по лесу с автоматом, да, из пункта А в пункт Б, детство заканчивается достаточно быстро.
Ну да, ты начинаешь понимать, что тебя могут убить.
Легко и непринужденно.
Да. Причем убить могут по-разному и при разных обстоятельствах. Спасибо большое вам. И убить могут и выстрелом в спину, например, как вариант. Если будешь много всех остальных тиранить и дедовщиной заниматься. Такое тоже может быть. Ему какая-то, может быть, ответственность появляется. После армии примерно полгода просыпался в холодном поту. Снилось, что обратно берут в армию, пишет Сергей. Но я понимаю, это все сны о школе, об армии, об институте. Вот у меня с армией нет никаких воспоминаний, поэтому я могу сказать только об институте. Мне все время снится, ну, не все время, а иногда, что почему-то мне говорят, да, ты получил диплом, но теперь надо заново сдать все экзамены. Я думаю во сне, боже мой, да что ж так, как вы меня достали. Уже я не могу на вас смотреть, на всех. Это просто катастрофа. Видимо, ведь у людей какие воспоминания самые яркие, такие сны. А что там за курсы в 6 месяцев? Есть высшее образование. Хочу переобучиться на военного, пишет 34-й. 2 недели был на сборах в 2007-м. Ну, очень понравилось. Сложно, но было классно, говорит Спира. Призывная армия, школа идиотизма, пишет Вячеслав. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Ну, в общем, есть, да, у нас кто готов немножечко потренироваться, вспомнить, размять руки, мышцы, голову. Поэтому, ну и хорошо. Значит, проблем не будет у господина Шойгу, правильно? Или товарища Шойгу, так лучше будет. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну, Телеграм такой же, как смс. 7373948, где едете и что видите? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, 7373948, я вот прочитал призывная армия, да, призывная все-таки, призывная это кое-что другое, да? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Николай.
Да, Николай, где едете? Или вы по армии все еще хотели?
По армии.
Эх, Николай, простите, пожалуйста, сейчас мы уже в движение отправились, другая рубрика, как вас зовут? Нет, ну что ж такое, 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Андрей Алексеевич, по Варшавке сегодня в области, неплохо вообще.
Варшавка сегодня едет?
Удивительно, даже перед Балаклавкой там перерыто все, и то так потолкался, протолкал нормально.
Ну, в принципе, есть, конечно, затруднения. На Варшавке, где, сейчас я вам скажу. Ну, вот сразу после разделения на Каширку, вот, и, собственно, Варшавка, вот и Каширка, когда из нее уходит, вот там есть пробка, она 5-6-километровая, а так нормально. Где-то от Чертаново, Северного, все более или менее начинается. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей. Возле метро Алексеевская, в область, свободно все.
Понял, спасибо большое. От Садового до МКАД по Ленинскому 50 минут, пишет нам 9, ну, не знаю, здесь какие-то цифры. Что вы имя свое не напишете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Все еще по движению, да?
Да, да.
Вырвался с Котельнической набережной, но Арбат также стоит, Кутузовский в область летит.
Летит Кутузовский в область. И это счастье, я понимаю, это удовольствие пролететься по Кутузовскому, пока его в очередной раз не перекрыли. Что, сейчас новости, после этого продолжим. Интересные новости, самые свежие. Голодец подтвердила, что Кабмин не обсуждает введение прогрессивной шкалы налогообложения. Нет данных, что террористам в Орландо руководили извне, это заявляет Обама. И также говорит, что США усилят борьбу с террористами-одиночками. Хотя все специалисты, с которыми я общался когда-либо, говорят, что с террористами-одиночками бороться в принципе невозможно. Ну ладно, хорошо. Но самая важная новость, можно назвать ее новостью часа, как мне кажется. Официальный постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил следующее. Рассчитываем до конца года подвести черту под сирийским и украинским кризисами. Цитата. «Мы надеемся, что наконец будет поставлена черта под сирийским кризисом. Надеемся, что будет подведена черта и под украинским», сказал он это в эфире телеканала «Россия-24». По мнению Чуркина, спецпредставитель ООН по Сирии Стафан де Миссура, вот так вот, мог бы энергичнее двигаться к созыву нового раунда межсирийских переговоров, однако опасается их провала. Цитата. «Я думаю, что принципиальный разговор с Демиссурой состоится при участии генсека ООН. Демиссура Мистура, простите, да. Де Мистура колеблется с тем, чтобы созвать новый раунд переговоров. Ослеп я, видать, под старость. Считает, что переговорщики еще не готовы. Мы ему объясняем, что правительство готово, есть здравомыслящие деятели и в разных оппозиционных группировках. К сожалению, слишком большое внимание уделяется так называемой Эриадской группе, которая назвала себя Высшим переговорным комитетом, которая приехала в Женеву, но фактически отказывалась участвовать в переговорах. Можно было бы поэнергичнее двигаться к новому раунду межсирийских переговоров. Но здесь важнее именно вот это высказывание. Мы надеемся, что наконец будет подведена черта под сирийским кризисом, надеемся, что будет подведена черта и под украинским. Ну, давайте попробуем поговорить. Я понимаю, что, конечно, надежды питают сейчас нашего постоянного представителя при ООН, но питают ли вас эти надежды? Вопрос большой. К концу года, как вы думаете, будет ли подведена черта некая под сирийским и украинским конфликтами? 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. То есть, по сути, Чуркин говорит, подвести черту, что это значит? Разрешить. То есть, все, у нас, по сути, будут выполнены Минские соглашения с одной, видимо, и с другой стороны. С нас потихонечку снимут санкции, предполагается. В Сирии вообще все будет тихо и уляжется. Вот не знаю, насколько он в своих оценках прав и в своем расчете. Ничего не будет, каждый год уже обещают, пишет 67-й. Ну, что там, как быть, пишет 46-й. Не знаю, как хотите, так и будьте. 7373948, давайте ближе к теме. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Да. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, это с этим проблема, видимо. Что, не готовы обсуждать вы настолько сложные темы? Я правильно вас понимаю? Надо ближе к народу? Не хотите говорить по поводу украинского кризиса? Не хотите, как хотите. Небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Тогда, наверное, с вами и не нужно обсуждать тему, что Россия вошла в топ 30 влиятельных стран по критерию мягкой силы. Да, я так понимаю, потому что если они не интересуют вас сейчас политика, то она нас не интересует. Ладно, в России могут начать фильтровать сообщения в мобильных мессенджерах. Пожалуйста. Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил о возможности внесения изменений в законодательство, обязывающих интернет-операторов предварительно фильтровать сообщения в закрытых группах соцсетей и мессенджеров WhatsApp и Viber. Отмечается, что такое предложение выдвинула первый зампред комитета Софеда по конституционному законодательству Елена Мизулина. Она сообщила, что в последнее время выявлен целый ряд закрытых групп в различных соцсетях и мессенджерах, где, по ее словам, подростки зомбируются на убийство полицейских. Цитата. «Может быть, вернуться к идее предварительной фильтрации сообщений? Мы не можем молчаливо взирать на это», — сказала Мизулина. Чайка ответил, что, цитата, «мы бесспорно готовы пойти на это. Одна голова хорошо, а две лучше». С другой стороны, пойти-то готовы, а технически это возможно или нет? Это что же, фильтровать все сообщения во всех группах в мессенджерах? Это как? У меня вот, я сейчас зайду в мессенджер в любой, у меня там по несколько групп будет. Я объединяю какие-то группы, например, там по работе, по одной, по второй работе, с друзьями, с одними, с друзьями, с другими. Это все разные группы. И их что, будут фильтровать? Есть ли такая возможность вообще или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Я, честно говоря, слабо в это верю. Алло.
Алло, здравствуйте. И правильно делаете, что слабо в это верите, потому что это совершенно нереально. А господин Чайка, такое ощущение, что, не знаю,
но это
по-моему, не на этой планете живет.
Ну, не знаю, может быть, он просто не разбирается. Вообще, предложила это Мизулина.
Ну, вот они вдвоем с Мизулиной, наверное, и не разбираются, как минимум.
А вообще, почему это, вы можете объяснить, почему это невозможно?
Ну, потому что технически это невозможно. Сколько десятков тысяч модераторов надо нанять, и, извините, за чей счет, чтобы модерировать сотни миллионов сообщений в год? Ну, как это? Это полкитая, что ли, нанять, или как?
А автоматически это не может быть как-то реализовано? То есть по каким-то словам, фразам, оборотам?
Ну, наверное, технически все-таки это возможно, но тогда люди просто перейдут на эзопов язык и будут как во время войны.
Можно просто
огурцы, а то стрелять нечем.
Ну понятно, да. Можно просто будет выражаться метафорически. Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Леш, Дмитрий меня зовут.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Было бы очень мило ввести премодерацию инициатив Милонова, Мизулиной, ну и Яровой можно было бы.
Просто чтобы модерировались их предложения. С другой стороны...
Совершенно верно. Прежде чем они будут изрыгать свои инициативы в народные массы, порождая раздор, просто заставляя людей поражаться их глупостью, ну, просто чтобы это как-то немножко фильтровалось.
Понял, спасибо. Большое 7373948. Вы в целом говорите об этом их инициативном порыве, и что этот порыв, он должен быть, может быть... профильтрован. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Спира.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать, что если есть такая группа людей, где зомбируются, они легко могут перейти на другой канал, который не подвластен будет Мизулиной. Те же самые абсолютно в любой другой онлайн-игре, которые даже существование некоторые даже не знают, но могут обсудить определенную тему.
Ну,
те же самые танки. Они могут зайти и все.
Да и мало ли вообще есть игр, в которых возможны чаты?
Я думаю, что в каждой игре есть чат.
Да. Я просто припоминаю, как я когда-то играл недолго. Counter-Strike есть такая игра, одна из самых знаменитых, наверное, в мире сетевых игрушек. И там можно было вести переговоры, какие угодно, как угодно, писать, говорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я на радио попал, да?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Вот, так вот, по поводу инициатив Мизулина и прочих.
Я бы хотел конкретно по этой инициативе, если можно. Вы можете технически?
Конкретно по этой инициативе, да. Я думаю, это вмешательство в личную жизнь напрямую.
Угу.
Вот. Это первое. А второе, по поводу общих инициатив. Есть хорошая поговорка насчет пса, но я ее озвучивать не буду.
По-моему, насчет кота она все-таки.
Ну и насчет кота.
Насчет кота, по-моему. Она все-таки, вы не путаете. Мессенджер не читает, что вы там пишете. Пишет 38-й. Да, я понимаю, что он не читает. Но Мизулина предлагает как-то это все фильтровать. Как-то это пытаться читать. 100 лет назад, 71-й, говорит, гордо веял буревестник. А, ну это понятно, это не тема. Чисто для конкретных групп, которые их заинтересуют, пишет 78-й. Это я понимаю, то есть выборочное применение, да? А в Telegram трафик шифрованный, нужны очень серьезные мощности для дешифровки хотя бы, а потом уже модерировать, пишет Сергей. Ну да, и, как я понимаю, Telegram не пойдет на какое-то сотрудничество со спецслужбами. Потому что, а зачем ему это делать? Иначе те, кто им пользуется, просто уйдут из него. Будет ли Мизулина скоро депутатом? Вот вопрос, говорит Иван. Мне кажется, это какой-то для нее этап прошлый. Держи карман шире сейчас, пишет 46-й. Что вы имеете в виду, 46-й? Я люблю, конечно, такие заявления, но я бы хотел, чтобы ближе к теме. Во всех мессенджерах нас активно предупреждали, что все сообщения зашифрованы, и никто, кроме нас, их читать не может. Ай, Серк написал. Но потом все равно появляются сообщения от наших оппозиционеров, которые говорят, наши переписки взломаны, прочитали наши сообщения каким-то образом. Потом все равно наши ребята из спецслужб якобы, ну их в этом обвиняют, умеют как-то проникнуть в эти переписки. Поэтому, может быть, вопрос и не такой простой. Единственное, что точечно проникнуть, наверное, да. А вот фильтровать такой массив, который предлагает фильтровать Мизулина, ну, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Вы не можете отправить сообщение, так как ваш куратор ФСБ отошел. Elemental написал. Проксирование никто не отменял, пишет Денис. Все, дальше пошли.
Говорит Москва.
И Я напомню наши номера. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, телеграм наш, такой же, как смс-ки, плюс 7 925 48 94 8. Я все-таки хочу вас помочь и типа, поговорить вот на эту тему. Россия вошла в топ-30 влиятельных стран по критерию мягкой силы. А британское пиар-агентство Portland впервые включило Россию в свой ежегодный рейтинг 30 самых влиятельных стран, лидирующих по критерию именно мягкой силы, способности влиять на другие государства не финансами и оружием, а ценностями гражданского общества и культурой. Об этом пишет «Коммерсант». В списке The Soft Power 30, размещенном на сайте агентства России, находится на 27-м месте. Рейтинг возглавляют США, на второй позиции Соединенное Королевство, на третьей Германия. Места в списке распределяются в соответствии с индексом, который агентство вычисляет на основании двух групп показателей, объективных и субъективных. Вот к объективным относятся государственное управление, развитие информационных технологий, ля-ля-ля-ля. Значит, субъективные показатели определяются по итогам опросов общественного мнения, проводившихся в 25 государствах, включая Россию. Это критерии отношения к национальной кухне, оценка популярности производимых в стране технической продукции, товаров роскоши, благоустройств, ну и так далее. То есть, когда часто, когда я разговариваю с либеральными, так скажем, деятелями, в том числе и политическими, они говорят: ребята, вы никак не можете понять, не нужно ни с кем воевать и доказывать что-то силой, мы должны жить так, чтобы наш уровень жизни, наша манера, наша жизнь в целом была привлекательной, и кто-то хотел это скопировать с нас, эту модель жизни. Кто-то, кто на нас посмотрел, хотел бы жить, как мы. И вот как раз это и есть мягкая сила. И теперь мы хотя бы входим в топ-30, по мнению, конечно, пиар-агентства Portland, может быть, другие по-другому считают. Интересно, а что вот может иностранцев привлекать здесь, в жизни, в России? Вот жизнь в России. Вот, может быть, нас слушают сейчас жители иных государств, которые находятся в Москве, может быть, вы через интернет нас слушаете. А чем вообще Россия привлекательна? Чем вообще Россия может заинтересовать? 7373948. Привлекательно. Вот по своей сути. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Нет, не было... пожалуйста, говорите, да.
Здравствуйте. По поводу мессенджера еще, да?
Нет, уже не мессенджеры, уже мы говорим немного на другую тему, уж простите. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Андрей Зижина. В общем, привлекательно для иностранцев стал курс доллара только, потому что он все дешево стало.
Нет, но это не может, подождите, это не может нас отнести к влиятельным странам. Это не относит нас к влиятельным странам. Это нас, наоборот, экономически наше влияние мы теряем. Даже внутри страны.
К нам едут европейцы, им выгодно к нам ехать из-за этого.
Нет,
мы в рейтинге поднялись.
Нет. Мы не можем подняться в рейтинге влиятельности из-за того, что у нас стала дешевая валюта. Не можем. Здесь речь идет о другом. Иностранец смотрит на Россию какой-то, да, и говорит: ну, в России вообще круто то-то, то-то и то-то. Нам нравится. Мы бы хотели, чтобы у нас было так. Вот обратите внимание, Соединенные Штаты Америки здесь на первом месте. Почему? Потому что во всех странах мира обязательно люди, многие, да, смотрят на Америку и говорят: вот у американцев круто, мы тоже хотим там такие же мощные машины, допустим, да. Мы хотим там свободу слова, как в Америке, условно. Условно, я сейчас придумаю. Я понимаю, что свободы слова полной нет в Америке, но тем не менее, вы понимаете. И вот сейчас у людей в мире появляется некий интерес к России. А что может интересовать людей? Что привлекает в России? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Людмила, пенсионерка.
Да.
Очень приятно. Встреча ваша хорошая. Я вам
спасибо.
Хочу сказать, у меня друг иностранец, я за ним замужем, он китаец.
Так это
и
муж
они
ваш?
20 лет уже в Москве работают. Они так занимаются и преподавательской работой.
Так что им нравится в России? Вот, что
и
они...
тройками. И никто не говорил, что в России что-то не так. Живут и переженились, и нормально.
Да это я понимаю. Я не ищу сейчас проблем в России. Я как раз-таки хочу понять, когда иностранцы смотрят на нас, что им в нас нравится. Может быть, им нравятся наши вот эти семейные отношения, традиции, да, духовные какие-то традиции. Может быть, им нравится, что мы, допустим, не потакаем ЛГБТ-сообществу на, ну, государственном уровне, так скажем. Не потакаем этому. Может быть, им нравится наша культура, потому что эта культура стала активнее продвигаться. Условно, тот же самый вот Теремок. Теперь появится первый ресторан вот этот быстрого питания Теремок в Нью-Йорке. Что нравится-то? Что в России привлекает? Почему именно сейчас мы в рейтинг влиятельных стран по критерию мягкой силы вошли? Почему? 7373948. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Владимир Михайлович меня зовут.
Да, Владимир Михайлович.
Ну, иностранцам можно заинтересовать простором души.
Простором души. Но у нас он и раньше, этот простор души, был. Почему сейчас мы вдруг начали влиять на кого-то этим простором?
А вы знаете, в чем дело? Вот тот, кто побывал за границей,
да.
Вот, он чувствует, что там нет простора
нет
души.
Простора
он
души.
Возвращается в Россию, чувствуя вот это.
С другой стороны, я был во Вьетнаме и почувствовал там простор души. Вообще, Юго-Восточная Азия — это тоже простор души. Но они не входят вроде бы в этот топ-30 стран.
Ну, это как понимать, все зависит от культуры человека, от того уровня, ну, понимания.
Ну, я понимаю, но вы сейчас пытаетесь, я этот вопрос задаю простой, вот, а вы пытаетесь уже со мной дискутировать, а я бы хотел, не то чтобы дискутировать, я бы хотел услышать от иностранцев сейчас, чем же Россия для них привлекательна. Вот они видят Россию и говорят, хотелось бы, чтобы у нас было, как в России, что? 7373948. Что? Что так, чем им нравится Россия? Конкретно иностранцам. Алло, здравствуйте. Какие модели?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скорее всего, их могло привлечь наша культура, там, литература.
Культура у нас и раньше была. И литература у нас и раньше была. Но что, вот что?
Может быть, сам образ жизни.
А чем наш образ жизни?
Допустим, европейцы, их там все время вжимают в рамки. Нельзя шуметь там в течение дня, там в обед нельзя, вечером. То есть... А у нас можно шуметь там
пошуметь.
В 11 вечера.
А что ж тогда Украины нет здесь? У них тоже можно пошуметь. Ну, вот да. Я ее не нахожу здесь. Я, может быть... ошибаюсь, может, она там и есть, но я ее пока не нахожу. 7373948. То есть вы думаете, вот широта души, возможность нарушить закон, это привлекает иностранцев? Никого это никогда не привлекало. Никто никогда не захочет жить в стране, где другой не уважает, ну, один не уважает другого. Никто не захочет жить в стране, где опасно выходить на улицу. Нет, я с вами не согласен. Что-то другое привлекает. А что? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, город.
Да, Москва. Сергей.
Ну, я вот могу сказать с своей стороны, я вот работал в компании в немецкой, у меня был начальник немец.
Так.
И мы часто обсуждали, ну, что ему нравится и вообще, как он относится к России.
Так.
Ну, вот и что мне запомнилось из того, что вот он говорил, как-то не парадоксально, но жесткость власти и жесткость принятия решений. Ну, как пример он приводил, например, если в Германии... кто-то хочет строить мост где-то, то там впрягаются все зеленые, они смотрят, какие лягушки там живут, куда их переселить, и надо всех опросить. И до принятия решения проходит очень много времени, и, в принципе, иногда это, ну, зачастую это усложняет весь процесс.
Ну да.
В России, как он говорил, что если надо построить мост тут, кто-то сказал, значит, его будут строить тут.
Вот. Ну, я понимаю, я понимаю, кто сказал. Это же называется деспотизм. Это же деспотия. Это же от слова деспот, полноправный правитель. В странах западных часто правители далеко не полноправны. И им приходится долго и муторно совещаться друг с другом. То, о чем вы сказали. То есть им нравится вот эта модель управления, которая у нас есть. Называется она вертикаль, когда команда спускается быстро и исполняется она тоже достаточно быстро. Да, в этом есть, наверное, плюсы. В этом есть плюсы. На краткосрочную перспективу, на долгосрочную все с этим сложнее. Потому что получается во главе системы и во главе всего нашего государства личность всегда будет. И многое будет зависеть от этой личности. Если это будет волевой человек... человек патриотично настроенный, человек правильных убеждений, страна будет процветать, народ будет приумножаться, присоединяться новые земли будут. А если это будет слабый человек, лживый человек, обманщик, народу будет все меньше, земли будем терять, и страна будет погружаться в пучину, вы же понимаете, какую-то в яму падать. Поэтому, ну, не знаю, может ли это привлекать иностранцев. Может быть и да, может быть и да. Иными словами, вы хотели сказать, что иностранцев привлекает наш президент, что ли? Ну ладно. Сейчас давайте небольшую паузу сделаем и отправимся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Да я думаю, знаете, почему вошли в этот рейтинг? Потому что теперь все иностранцы хотят, чтобы у них было так же хорошо, как в российском Крыму. Как вам такая? Как вам такой выверт? Я знаю, что вы не согласитесь, но не надо не соглашаться. Но сейчас вот согласитесь, просто давайте помолчим и в движение отправимся. 7373948. Где едете, что видите, рассказывайте. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Кирилл. Да. Внутренний МКАД от Волоколамки до Ленинградки очень бодро, но есть затык на съезде на Куркинское шоссе. Там прям стоит от МКАДа и туда вот налево Куркина.
Понял, спасибо большое. Мы ничем не привлекательны, мы слабо развитая страна с бедным народом, пишет Иван. В какой-то мере кто-то нас так и воспринимает. Но я же не зря вам привожу в пример рейтинг не нашего пиар-агентства, а зарубежного. То есть меняется ситуация. Вот почему, это большой вопрос. Но вы не отвечаете на этот вопрос. Почему? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
А я никуда не езжу. Я стою, и я вижу перед собой хвост впереди стоящего автомобиля.
И где же вы стоите?
На Рязанку съехать не можем с третьего. А еще по поводу...
Уже все, уже Россия, все. Россия, вперед, стоим и болеем за Россию. Почему? Потому что время-то наше подошло к концу на сегодня. Дальше будут новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.